Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас в програмі «Запитання і відповіді» з Олексієм Анатолійовичем Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий день.
Отже, дорогі радіослухачі, програма починається. Ми чекаємо ваших запитань і будемо давати на них відповіді у світі унікальної божественної книги Біблії. Нагадую, комунікації для разом з нами перший телефон мобільний 067-123-75-75. Ще один мобільний номер маємо 050-67-28-007. Для тих, кому зручно міський номер, будь ласка, 357-67-28, плюс код Києва спочатку, якщо це треба, 044. Ну, а для тих, кому зручніше написати, все для вас, будь ласка, користуйтесь соцмережами або просто смс-повідомленням. Все це на одному номері у нас 093-558-44. 12. Нагадую, що соцмережі – це Viber, Telegram і Skype. Ну, а ми вже маємо перший телефонний дзвінок. Наразі до нас телефонує Олег. Олег, вітаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Хай Господь благословить, дасть вам мудрості, понімання Слова Божого і навчення. Ми вчимося, ми спрашуємо, ми вчимося і будемо всю життя спрашувати, вчитися, вникати, читати. Слава Господу. І в мене таке питання. От дивіться, у мене одна людина спитала, а от животних, коли ми там в пищу недавно, ми режемо там, кров вливаємо, или там все, а куди душа, говорить, дівається? Я от як мог дав відповідь. І потім в Слові Божому читав, що душа животного в крові, і поэтому, говорить, вливати її в землю. Я все це розумію, що вдохнув дихання життя у нас Господь, і ми прах, тіло наше в прах піде, а душа піде з Господу, а душа животного, яку ми вилили, вона знаходиться в крові, вона піде в землю, тому що із землі взята, або як? Вот я не могу на это дать вопрос, ответ четкий. Дякую за відповідь вам. Амінь.
Дякую за запитання. Дуже цікаве запитання. Але ж я не знаю відповіді на це запитання. У Екклезіаста є, десь там написано, то, хто знає, куди дівається дух чоловіка. Да? Прах возвращається в землю, а дух возвращається з Господу. І як-то це я вже не пам'ятаю, як там написано, то, що дух животних куди йде. Тобто Екклезіаст теж ставить таке запитання, і відповіді на це запитання немає. І там ми можемо так розмірковувати між собою то, що там в Откровіннях у Ісаї, да, то, що там животне на небі, там аспід, лев з ягненком в місті, там ми можемо таке міркувати, але ж це буде не точно, бо це все, ну, це все відкриття, це не є якесь таке, ну, доказуємо, доказуєма думка. Тому, де буде душа животних після смерті животних, я дійсно не знаю. От. І у мене я ніколи навіть не задумався над цим питанням.
Дякую за питання, Олег. Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Дійсно, є речі, на які ми не можемо знати конкретну відповідь, і може це і не є поганим, знаєте, в нашому житті. Ну, а ми продовжуємо наше спілкування, програма «Запитання і відповіді» продовжується. Ми чекаємо на ваші дзвінки, дорогі радіослухачі, а також ваші дописи. Ви знаєте, що питання в цю програму можна написати і не зараз, а можна написати заздалегідь. І деякі наші слухачі так і роблять, і це дуже добре. Ну, а наразі ми отримали дзвінок. Ми вітаємо вас, слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, звідки ви до нас телефонуєте?
Олена зі Львова.
Вітаємо, Олена.
Навздогін попередньому запитанню, Я хочу запитатися у вас, пане, я перепрошую, от відносно крові животних. У мене сильна анемія дуже високого ступеня, дуже низький гемоглобін. Мені лікар порадив їсти кров'янку. Чи можна її їсти, чи не можна її їсти? Будьте такі ласкаві, скажіть. Дякую за відповідь.
Дякую за запитання. Ну, дуже таке цікаве запитання. У нас є діяння 15 глава, де був перший собор, і апостоли міркували між собою, чи потрібно виконувати закони і обрізання, чи ні. І вони там вирішили, зараз я спробую відкрити, і вони там вирішили таке, 15 глава, і вони сказали, що посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, чтобы не делали другим того, чего они хотят себе. И мы видим, что тут как бы апостолы решили, что закон, собственно говоря, можно язычникам не выполнять, а только вот эти три условия, да, идолы, блуд, удавленина и кровь. Ну, удавленина и кровь – это то же самое, да, то есть если мясо с кровью. Вот. Поэтому вот они так решили, что этого лучше не делать. Поэтому я, честно говоря, удивлен, что врач советует. Ну, хотя, наверное, да, это так и есть, потому что в аптеках есть гемоглобин. Гемоглобин состоит – это чистая кровь. Вот. Эти конфеты, можно так сказать, они состоят из крови. И наверняка, да, может быть, врач так советует. Но как вам поступить, это по сердцу поступайте. Правил никаких нет. Если вы в сердце своем хотите угодить Богу и служить Богу, быть с Богом, да, и верите Богу, что Бог может вас вытащить и исцелить из любой болезни, то лучше этого не делать. Как бы мы внутри, в сердце своем выстраиваем взаимоотношения с Богом. Это такие глубокие-глубокие, там, тоненькие ниточки, которые есть в нашем сердце. И вот если мы, допустим, вот, да, вот где-то глубоко решили, ну вот я хочу угодить Богу, и когда мы угождаем вот в этом, в самом маленьком, да, вот мы начинаем приближаться к Богу, и Он приближается к нам. Ну, если приблизитесь ко мне, я приближусь к вам, говорит Господь. Если вы будете со мной, то я буду с вами. Он всегда с нами, но мы не всегда с Ним. И наше побуждение к Нему хоть в чем-то, в добром слове, в добром поступке, в любой жертве, в любом послушании, в смирении, это побуждает наше сердце открыться навстречу Богу, и Бог идет навстречу нам и наполняет наше сердце. И для Бога, еще раз говорю, нет ничего невозможного, чтобы и исцелить, освободить, благословить. Я понимаю, что у вас такое испытание. Вот. Но наверняка есть и заменители, лекарства, которые поднимают гемоглобин. Не обязательно это кровянка, и не обязательно это там гематоген. Есть куча других лекарств, которые поднимают и могут это все сделать. Я не специалист, но я хочу сказать, если, смотрите, в самом написано, в самом человеке нет ничего нечистого, но почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. И что ваш вопрос говорит? Вот вы задали вопрос. Если вы задали этот вопрос, это значит, что вы понимаете или у вас есть сомнение, что это нечисто, да, то есть что вы думаете, что это нечисто для вас, а кто почитает, что это нечистым, тому нечисто. И если он ест и сомневается, то он грешит, потому что не по вере. Все, что не по вере, грех. Понимаете, да, в чем дело? Вы задали этот вопрос, значит, вы сомневаетесь. Если вы сомневаетесь, то лучше этого не делать, потому что для вас это нечисто. Вы уже тогда, когда если будете есть эту кровянку, то вы знаете, что это нехорошо, это плохо, и вы все равно будете это делать, то вы грешите, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Вот какой смысл, да, то есть мы должны научиться вот так вот жить, что это, по-моему, Римлянам 14 глава, вот, что прочитайте хорошо, и там, по-моему, хорошо написано, что если вот то, что нечисто для вас, то оно действительно станет нечистым. Можно отравиться чистой водой. Вы знаете, что если вот человек решит, что это яд, и выпьет стакан чистой воды, да, то он может отравиться. Потому что по вере, да, вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. И наоборот, много людей исцеляются чистой водой, потому что верят, что она целебная. Выпьют этой воды и думают, что она исцелит. И она исцеляет. И врачи так многие делают. Есть такие таблетки плацебо. Они пустые. Там никаких нету лекарств, ничего. Но они говорят, вот съешьте эту таблетку, и вы выздоровеете. И человек берет ее, ест и выздоравливает. То есть все по вере. А у вас уже вера нарушена. То есть вы сейчас, если возьмете кровянку, вы уже осуждаете себя за то, что вы ее едите. Все, она мало того, что не поможет, но она еще сделает вам грех. Вот это Римлянам 14:23. Сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, это грех. Римлянам 14:23. Поэтому вот таким вот образом старайтесь следить за своим сердцем. Мы должны поступать за миром Божьим и за покоем Божьим. То есть если, вот, допустим, что-то сделать, поступить, съесть, сказать, и вам надо это сделать, вы проверяете, есть мир в сердце. Вот Господь говорит, слава Господу, добрый верный раб. И ты это делаешь с удовольствием, и это принесет вам обязательно пользу. И наоборот. Если есть в сердце осуждение, если есть сомнения, то все, что бы вы ни делали, даже самое хорошее, это принесет вам вред, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех.
Дякую за питання і за відповідь, Олексій Анатолійович. Я, ви знаєте, ще подумав про такий момент, що нам треба враховувати, що деякі об'явлення в Біблії, вони описані згідно з потребою, часом і місця. Тобто історично тоді, саме в той момент, коли церква тільки формувалася, євреї і язичники якби зустрілися. І євреї були дуже ревними виконавцями законів, а для язичників це було щось взагалі незрозуміле і чуже. І язичники їм не було це потрібно, щоб спастись. Господь привів їх, відродив і доєднав до церкви. І є така думка, що ось ці речі, вони були більш необхідні для того, щоб примирити язичників і євреїв того часу. Основна мета була саме в цьому, а не в конкретному виконанні конкретних ось цих приписів. Ну, це є ж теж таке розуміння, можливо, воно допоможе. Ну, а ми продовжуємо наше спілкування, дорогі радіослухачі. І наразі маємо ще один дзвінок від Ярослави. Ярослава, ми вітаємо вас, ви в прямому ефірі.
Дякую, дуже дякую. Хай прославиться ім'я Господнє. Ваша передача дуже благодатна. Вона благодатна, і це найголовніше. Я хочу тій жіночці порадити один рецепт. Моя мама мала дуже низький гемоглобін. Ну, просто 50 одиниць, що він дуже низький. І вона, її лікарі рекомендували різні, там, що ми тільки не вичитували в інтернеті, їсти, пити, вона все їла, все пила, воно дійсно помагало, але помагало дуже довго, дуже повільно. І то все дуже дорогі продукти, печінка, її так, то треба труду її просто купляти і жарити. І, ну, я не пам'ятаю, чому там мама казала, що їй було незручно, їй їсти неприємно. І ми вичитали один такий рецепт. Морква, буряк і мед. Сік буряка, сік моркви і мед один до одного. Все в рівних пропорціях. Можна заготовити того соку на тиждень і випивати по 2 склянки в день. І можна зготовити, мама заготовляла 3-літрову банку, і їй то вистачало майже на тиждень. І просто я трохи втомлена, вибачайте. І просто, що хочу сказати, мед, він просто консервує. Він, по-перше, він теж піднімає гемоглобін, а по-друге, він просто консервує, він ще, крім того, зберігає той буряковий сік і моркву. І там в тому рецепті в інтернеті писало, що, за тиждень піднімає гемоглобін до норми. У нас не було можливості весь час їздити, перевірятися, здавати аналізи, скільки до, скільки після. Но більше мама, крім того, соку нічого не вживала. Вона раз в рік зимою сік, і все було нормально. Дуже, дуже ефективний, дуже дієвий сік.
Дякуємо вам, Мирослава, за ваш дзвінок, за те, що поділилися такою цінною інформацією. Можливо, у вас ще було якесь питання, чи ви хотіли просто поділитись рецептом?
Ні, в мене питань немає. Я просто хотіла поділитися рецептом. Ваша передача, я вважаю, що людина, яка ведена Духом Божим, вона рідко має питання. Ну, але все одно я ваші передачі дуже... Вона благодатна. Найголовніше, що вона благодатна. Це найголовніше.
Дуже дякую вам, Мирослава, за ваш дзвінок, за турботу про інших людей. Можливо, для Олени це буде корисна інформація. Ну, а ми продовжуємо наше спілкування в запитаннях і відповіді. І наразі ми отримали ще один дзвінок. До нас телефонує Вадим. Вадим, ми вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Слухаємо ваше питання.
Доброго Божого. Я по поводу закону. От опять у нас в церкві почему-то проповедують закон. Но если... Нельзя есть кровь, то нельзя есть и свинину. Надо тогда соблюдать весь закон. А если мы уже уверовали во Христа, то мы конец закона Христа, и у Христа была одна заповедь – да любите друг друга. И, по-моему, даже в Ветхом Завете, Второзаконие, 31 глава, с 24 по 26 стих. Там, если прочитать, то в конце написано: «И закон будет свидетельствовать против тебя». И мне кажется, вообще, ну, проповедь закона, когда у нас есть Евангелие, что конец закона Христос, и как-то соблюдать законы, мне кажется.
У вас в церкви проповедуют закон, вот как понять, что проповедуют закон? Или вот, ну, что это такое, как вы это видите, или как это происходит, чтобы понять?
Ну, ну там какие-то ограничения, вот соблюдение даже тех 10 заповедей. Ну, мне кажется... Ну, я, дело в том, что не хожу ни в какую церковь, к сожалению. Вот, поэтому, ну, как бы... Слушая проповеди, слушая вас, вы говорите, там, человек двойной. То есть, ну, я как-то вот не могу понять. Если человек уже уверовал, и нам Евангелие говорит, что вы уже оправданы, то есть это уже факт, это уже надо принять как дар Божий. А вы говорите, человек сомневается, то он оправдан. И вот сомнение, вот это потому, что проповедуется закон. То есть по закону я грешник, а по благодати я праведник. Ну вот как-то вот эта двоякость, это как болезнь какая-то. То ли я собака, то ли я кот.
Понял, да. Я понял, что получается вот эта сложная такая, сложная для понимания вещь, хотя это очевидная вещь. На самом деле это очевидная вещь. И каждый человек, он даже неверующий, если хотите сказать, он двойной. Вот. И в нем есть мысли одна, которая спорит с другой, борется с другой. У него есть совесть, которая что-то запрещает ему, а что-то позволяет. То есть внутри самого человека происходит нечто. И если бы внутри человека вот этого всего не происходило, это был бы какой-то робот или уже ангел. Или там бес, да, вот как бы можно сказать, да, что... Один плюс или один минус, одно черное или одно белое. Но, к сожалению, это не так. На самом деле человек, он сложная система. И в нем вы можете, конечно, говорить о том, что вот вы уже там возрождены, и у вас нет никакого греха. Но давайте верить Слову Божьему, да? Вот, допустим, 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. Он говорит, Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды. А если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. И Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. То есть мы понимаем, что какая интересная ситуация, что Иоанн нам говорит, что если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. То есть вы понимаете, что у нас есть вот это тело, наша плоть, наша жизнь. Она греховная по природе, и поэтому она умрет. Если бы у вас не было греха, и ваше тело не было бы греховное, и душа ваша не была бы греховной, вы бы не умерли. Вообще не умерли. Вот. Это наказание за грех – смерть. И вот эта смерть плоти – это только потому, что наша плоть греховная. И плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. И тление не наследует ни тление, 1 Коринфянам 15:50. То есть мы должны понимать вот эту двойственность, которая внутри нас. И если вы говорите мне, что внутри вас нету противоречия, я вам не поверю. То есть вы абсолютно цельный человек, который знает, что делает, и всегда делает правильно, и у него нету никаких сомнений, у него нету никакой внутренней борьбы. Да такого человека нету. Если у Павла была внутренняя борьба, и он говорил, я не почитаю себя достигшим, я только стремлюсь к цели, и все почитаю за ссор и за мусор ради познания Господа моего Иисуса Христа. Если Петр там лицемерил, он не знал, как поступить, закон, благодать, а вы, значит, знаете. А Петр не знал. Вот так вот получается. Петру надо у вас, получается, поучиться. Понимаете, что я делаю? Если Иисус в пустыне, Иисус, Господь Бог, Творец неба, Сын Божий, Господь господствующих и Царь царей в пустыне, Он был искушаем от сатаны, искушаем. И Он защищался и говорил, написано. То есть, и Гефсимания, вспомните Гефсимания. Что происходило в Гефсимании? Вот наш Господь, Творец неба и земли, без единого греха, святый и праведный, который есть свет, в котором нету никакой тьмы. Вот идет сатана, Иисус говорит, во мне не имеет ничего. Вы понимаете, что это святый и праведный Господь? Но в Гефсимании он говорил, Господи, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты хочешь. Не моя воля, но твоя да воля будет. Вы понимаете, о чем дело? То есть, кто вот это я хочу? Кто это я? Это есть плоть, которая умрет. И плоть Иисуса Христа умерла. Понимаете? Или Иисус говорит, я ничего не могу творить сам от себя. А как слышу от Отца, так и говорю, так и творю. Ибо не ищу моей воли, а воли пославшего меня Отца. Итак, что же там за моя воля? Какая это моя воля, которая противоречит воле Отца? Это то, что вот эта наша плотская, человеческая, греховная, душевная природа, и она противится. Галатам 5:17. Плоть духу противится. И внутри вас вы думаете, что не противится? Вы думаете, что вы абсолютно святы и праведны? Ну, Иоанн говорит, что если говорим, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя. И истины нет в нас. Это и есть борьба. И борьба, она, кстати, когда приходит это понимание, что я по плоти грешник, а по духу я Божий, я оправдан благодатью не за мои слова, поступки, не за мои дела, не за мою веру, не за мое исповедание, ни еще ни за что. я оправдан милостью Божией, я оправдан благодатью. И когда приходит только это понимание, вот только тогда вы можете взять свой крест. А сейчас вам зачем брать свой крест? Ну зачем вам брать свой крест, если вы не грешите, если вы цельная натура, что у вас вот все хорошо, и вы уже святы и праведны. А Господь говорит, кто хочет идти за мной и не берет креста своего, тот не достоин меня. Кто хочет быть моим учеником и не берет креста, тот не может быть моим учеником. Павел говорит, мы каждый день умирали, мы жили как приговоренные к смерти. Я смиряю и порабощаю тело мое. А вы что, не смиряете, не порабощаете? То есть оно у вас не противоречит вашим духовным побуждениям. У вас полная гармония с вашей внутренностью, с вашим сердцем, с вашим телом. Не бывает. Вы не видите просто. Не видите внутренней борьбы. Ваше стремление к тому, что мы искуплены, это хорошо, что мы, наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Это хорошо. Вот. Но это не значит, что надо недооценивать противника, да, что на самом деле сатана-то не находится где-то там в Иерусалиме, в пустыне, в храме, там где-то он там находится. Нет, он находится с нами, в нашей плоти. Вот, которая противится духу. Потому что противник переводится сатана. А кто противится Богу, который в нас? Та же самая плоть, которая в нас, она противится Богу. И поэтому, ну, еще раз говорю, тайна сия велика, но если мы будем внимательны к самому себе и к Слову Божьему, да, то есть вот, ну, смотреть на Слово Божие. И что, зачем тогда крест? Зачем умирать со Христом? Зачем мы каждый день смиряем и порабощаем тело свое? Если мы этого не поймем, то Писание начинается непонятно, для чего это там все написано. Это значит не для вас. Но я хочу сказать, как я думаю и как написано. То есть плоть, тело, которое противится Дух Божий внутри нас, оно будет противиться до самого последнего дня нашей жизни. До самого последнего. И плоть искушала и Петра, и Павла, и Христа Иисуса. До последнего вздоха она искушала. И подвиг Христа как раз был в том, что он сказал «совершилось». Это была победа. Победа над своей собственной плотью. Победа то, что он выдержал подвиг страданий и не проклял всех нас со Христа, а благословил и попросил Бога, Господи, прости их, ибо не ведают, что творят. Вот это и есть совершилась победа над своей плотью, победа над своей душевной вот этой человеческой болью и вот этим вот искушением, страхом, которое давала смерть.
Дякую, Олексій Анатолійович. Я ось подумав, виходить, що найперша і найголовніша війна – це та, що відбувається всередині кожної людини. І виходить, що у кожного свій фронт. Хотілося побажати і собі, і кожному з нас дійсно отримувати цю перемогу завдяки Божій силі і довірі йому. Наразі ми маємо ще один дзвінок від Олександра. Олександр, до речі, перекладається переможець, наскільки я знаю, ім'я. Можливо. А ні, Андрій, так?
Не пам'ятаю.
Ну, добре.
Я знаю, що Олексій – защитник.
Олександр, ми вітаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ми повинні бути всі переможцями у Бозі. Слава Богу. Дякую за служення, Олексій Анатолійович. Я Святому Радіо. Я хотів... У мене таке є розуміння, де у мене може бути ошибка. Мы все в основном говорим, что будет на небе. Верующий человек, его, в принципе, все будет на небе, в Царстве Небесном. И это молодежь немножко отталкивает. Я думаю, здесь на земле человек уже, который уверовал в Бога, и об этом говорит и псалмы говорят, и Давид в первом псалме говорит про дерево, которое будет часно родить, и лист его не завьяне, и все, что не чинить, счастить ему. уже тут на землі, як тільки він прийшов до Ісуса Христа, він уже має защиту. І да, так, страдання будуть, але то страдання вже, можна сказати, навіть без болі. Ну, як ви кажете, виправдовані. І мені ще це таке ж ворота узкі, ну не шлях узкі. Це для мене теж, я читав, що ворота узкі, а ворота – це короткий промежуток. А далі вже ми виходимо на Божий простор. І у цього смерті апостолів, я вважаю, що вони вже за радість їм була. Вони вже не бояться, ну, як сказати. Ну, я основного хочу сказати, що ми хотіли б проповідувати те, що уже на землі той, хто вірує в Ісуса Христа, уже буде мати зараз, буде мати щастя. Набагато повнішу чашу, чим той злодій, і хто робить неправду. Ось що я хочу. Ну, тут на землі будемо вже мати більше.
Да, да, да. Я понял и попробую сейчас объяснить, что сказал Александр, если это возможно. Вот, а потом уже Александр скажет, так это или не так, может быть, в следующей передаче. Смотрите, жизнь человека изнутри. Вот. Бог говорит, больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Жизнь не зависит наша от страны, войны, колбасы, денег, света, тепла, холода. Нет, нет, нет. Жизнь наша зависит изнутри, из сердца. Из сердца, изнутри, из сердца источники жизни, источник жизни. И вот Бог, когда мы принимаем Иисуса Христа Господом, Он входит в наше сердце и исцеляет наше сердце. Исцеляет надеждою, да, мы спасены в надежде, вот в этом мы получаем счастье, вы понимаете, что такое счастье, мы ощущение того, чего мы не знаем, это вот что такое невеста, да, которая выходит замуж, она не знает, что такое быть замужем, но она знает, что будет свадьба, и она счастлива будущим. Понимаете, невеста счастливая свадьбой, которая будет потом. И вот это, кстати, счастье невесты бывает значительно больше, чем само там замужество. Вы понимаете, в чем дело? Допустим, кто-то готовится в путешествие, как до войны, да, допустим, готовились к какое-то путешествие. И вот это предприключение, предчувствие этого путешествия, это возбуждение, это радостно. Допустим, там Рождество через неделю, и мы начинаем готовиться к этому Рождеству, подарки. И вот это предвкушение этого праздника, и вот это и есть счастье, которое как бы вот образами я пытаюсь вам показать. Вот это ожидание, вероосуществление ожидаемого и уверенность невидима. Мы спасены в надежде, вот этой надежде на вот это счастье, которое нам дает Господь Иисус Христос. Понимаете, вот что такое счастье, вот что такое... И когда мы пытаемся заменить счастье или веру во Христа какими-то исцелениями, деньгами, благословениями, работами, семьей там туда-сюда. Это все хорошо, но это ни в коем случае не то. Это не то. Христос – это ощущение счастья, которое мы не можем объяснить. Мы не можем этого понять, но это счастье и радость во Христе Иисусе. Понимаете, вот ну, Авраам, он пошел, не зная, куда идет, но он был счастлив, потому что он жил в привкушении, он жил в шатрах с Исааком Яковом и не строил города, а жил в шатрах. Ибо он ожидал города, художник и строитель, которого Господь. Это ощущение надежды на вот это что-то, что есть Бог. Никто не знает, что это. Но это не земля. Авраам не строил башни. Он был очень богат. Он вышел из Ура Халдейского, где была канализация. На Востоке каждый богатый человек должен был построить башню. Вот. И каменный дом. Вот. Но он этого не делал, он жил в шатрах, ибо он ожидал города, художник и строитель которого Господь. И все герои веры, они были странниками и пришельцами на земле, и ничего не искали на земле, ничего, ибо они ожидали города. Художник и строитель которого Господь. Они стремились к лучшему, то есть к небесному, и посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Вот это мы невеста Христа. И наше ощущение вот этого будущего брака с нашим женихом, с нашим Христом, вот это наше счастье. Вот это мы должны найти. Это самое главное, что мы должны найти вот эту надежду, надежду на встречу с Ним. И тот, кто ожидает 1 Иоанна 3 главе, да, он тогда очищает себя, так как он чист, да, возлюбленный. Нам еще не открылось, но откроется. Мы еще откроется, что мы будем дети Божьи и увидим его, как он есть. Сейчас мы сквозь тусклое стекло, да, но это и есть надежда. И это, еще раз говорю, если наши ценности какие-то земные, да, будь то работа, зарплата, семья, дом, там, машина, квартира, я не знаю что. Это ужасно. Это не значит, что это плохо. Нет, это все Бог даст без проблем, и можно этому радоваться. Но это не Господь. Господь – это больше всего. Это все то, что есть благословение, это все на пути, это сопровождающий фактор. Семья, дети, дом, здоровье и все на свете, мир – это все сопровождающий фактор на пути к этой мечте, на пути к этому горнему, как Иисус говорит, горнего ищите, а не земного. Вот. О горнем помышляйте, да, собирайте себе сокровища на небесах. Что это? Никто не может это сказать. Но это надо иметь обязательно. И вот это стремление, потому что этим стремлением мы спасемся. Понимаете, именно вот этим непонятным стремлением, как Авраам, не зная, куда идет, ну, не знаем, но он стремился к этому небесному. Вот опять же, возвращаясь к этому образу Клайва Льюиса, мы как яйцо. И вот смотрите, в яйце цыпленок, вот, да, вот сидит он внутри яйца. И вот Бог ему дает надежду. И он начинает изнутри разламывать скорлупу. А там страшно, там ветер, там какой-то воздух, там холодно. И у него вот это стремление, и он прилагает огромные усилия разломать эту скорлупу и вылезти из этого яйца. Потому что у него есть стремление, надежда к этому, к Богу, к вечности. И вот точно так же мы должны не держаться этого земного. Мы странники и пришельцы. Слава Богу за все земное. Благодарим Бога за то, что Он дает нам семью, детей, мир, обеспечивает. Слава Богу, исцеляет, благословляет, дает церковь, дает братьев, дает сестер. Слава Богу, но есть больше. 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 Евреям 11:16. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. И посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом. И когда этот цыпленок вылазит из скорлупы, пробивает его своим клювом, он не знает, куда он идет. Он не идет в неведомый мир, в страшный, неизвестный, но его мечта зовет. И как только он вылазит в руку Господа. И точно так же и нам надо иметь вот это большее, большее, чем земное. Это надежда, которую неведомая. Мы не знаем, что это такое. Но это и есть стремление, стремление к Богу. Наша надежда, она больше, чем земля. Она больше, чем жизнь. Она больше, чем смерть. Она больше, чем все. И вот к этому неведомому, но истинному мы стремимся. Я не знаю еще, какие образы. Я уже все, что мог, придумал. И яйцо, и свадьбу, и путешествие. Ну все. Вот это ожидание и есть самая большая радость. Самая большая радость в этой жизни. И тот человек, который получил все, он получил там семью хорошую, он получил детей, он получил там деньги, дом. Ну, все у него хорошо. Но если человек не имеет вот этой надежды на большее, на неведомое, чему стремился Авраам или герой веры? Он несчастнейший из всех людей. Несчастнейший. 1 Коринфянам 15:19. Если вам нужен Иисус Христос только для этой жизни, то вы несчастнейший из всех людей на земле. Понимаете, если даже все будете иметь, но не будете иметь надежду на вечность, на Бога, на свет, на радость, на счастье, на присутствие Христа, вы несчастны будете. Что бы вы тут ни имели на этой земле, оно все равно все сгорит. И вот это великое, вот это великое недоступное, которое открывает Дух Святой, каждый должен найти в своем сердце вот это предвкушение встречи, ожидание с возлюбленным, ожидание с вечностью, с любимым Господом.
Дякую, Олексій Анатолійович, за такі важливі думки. Дорогі радіослухачі, дякуємо всім за вашу участь. Ще один допис отримали від Віталія Анопка з Ютубу. Жизнь с любовью и радостью возможна для всякого человека, но для этого надо стать дитем Божьим. Дякуємо вам за ваші дописи, за вашу участь на YouTube-каналі. До речі, кожного разу ви можете нас і дивитися, писати, задавати питання і на YouTube-каналі. Олексій Анатолійович, дякуємо вам за вашу участь. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі.
Спасибо большое. До следующей встречи.
Запрошуємо вас в майбутні програми. Нагадую, вони відбуваються кожної середи і кожної суботи після 14:00. До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою:
radio@svitle.org.